вознесен, огне святой, слава и сила, величие и честь, Богу побед, ты тот, кто был, есть и грядет. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Путь превознесен, огне святой, слава и сила, величие и путь превознесен.
Я рад встрече сегодня с вами. Я только не понимаю, что у вас происходит. Я в следующий раз Валерия Петровича попрошу не приглашать меня на июль, а то будет такое. То всегда приезжаю на февраль, я понимаю, а тут, понимаете, в апреле минус 10. Вот, поэтому осторожнее со мной летом, если не хотите себе испортить его. Друзья мои, было ли у кого-нибудь из вас когда-нибудь ощущение о том, что Бог вас покинул и больше никогда вас не простит? Это, к сожалению, чувство очень нездоровое. Чувство, которое, я знаю, посещает очень многих людей, но ни к чему хорошему не приводит. Друзья мои, я уже немножечко лет 20 проработал в пасторском служении, и я знаю людей, и я встречал людей, которые имели такие мысли. о том, что Бог их покинул. Человеку очень трудно изменить свой путь, когда он вот таким образом мыслит. Подобный путь ведет к депрессии и может даже привести к самоубийству. Это в худшем случае. А в лучшем случае, не в самом лучшем, по крайней мере, не в фатальном, ведет к тому, что человек просто уходит в мир. А зачем пытаться, если Бог меня покинул, если я уже дожился до того, что Бог меня покинул, если я совершил что-то уже такое, что Бог меня покинул. Друзья мои, перед вами текст Священного Писания. Текст моей любимой книги Священного Писания. Знаете, почему она моя любимая книга Священного Писания? Она большая. Ее оригинал, самая древняя ее копия, которая была найдена в Кумране, хороших, такой, вроде бы, в ширину она небольшая, вот сколько, сантиметров 12, а в длину 7 метров, 23 фита, 24 фита. Вот. Но эта книга настолько емкая, что я впервые познакомился с книгой пророка Исаии в 91 году. И вот уже 27 год я ее читаю, читаю, читаю и читаю, и не могу, и каждый раз для себя что-то новое открываю. Я преподавал книгу пророка Исаии студентам в Заокске. И это был прекрасный... Я любил всегда преподавать книгу пророка Исаии. Но есть одна проблема, когда ее преподаешь. Проблема заключается в том, что класс всего занимает 30 часов. За 30 часов все 66 глав пройти невозможно. Поэтому за годы преподавания разум мой сосредотачивается на определенных главах, которые я знаю довольно неплохо. А были те главы, которые, ну, не успевал я обратить внимание. Когда в моей общине Бейт Шалом Левав, Дом мира в сердце, нас на английском языке мы проводим, меня попросили по средам преподать книгу пророка Исаии. Я взял свой старый конспект семинарский и пошел преподавать. Ну, думаю, вот эту главу пропущу. У меня там есть одна сестричка, она говорит: а что ты пропускаешь? Так я говорю, если я не буду пропускать, мы же сколько сред потратим, мы же 2 года на это потратим. А она мне говорит: пусть 5 лет потратим, Но мы должны изучить эту книгу стих за стихом. Я к остальным обращаюсь, говорю, и вы согласны так? А все говорят, да, мы согласны именно так. Вы знаете, это огромнейшее благословение я лично получаю, когда я начал еще раз по-серьезному, потому что когда ты это преподаешь, тогда надо, естественно, понять самому. Знаете как, если ты хочешь знать, понимаешь ли ты что-то, это мой еще школьный учитель говорил, ты это другому расскажи. Если ты объяснишь понятно, значит, ты понимаешь. И вот я вкопался уже какое время, меня возвращает к этим строкам книги пророка Исаии. И сегодня я хочу с вами этими строками делиться. Делиться, потому что я знаю, что у нас есть проблемы. У многих есть проблемы с пониманием того, как Бог с нами работает для нашего спасения. И как Бог нас спасает. Так вот, я хочу открыть текст, который известный. Я уверен, что многие из вас здесь сидящие этот текст читали. Я его открыл специально. Видите, он у меня хайлайтом покрашен. И вот здесь у меня этот текст. Это Исаия 49:15. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и забыла, то я не забуду тебя. Забудет ли женщина грудное дитя свое? Я думаю, я вижу здесь очень много молодых мам. Я думаю, что я не скажу никакой новой мысли, сказав о том, что бывают случаи, когда женщина, девушка оставляет ребенка, но это для женщины молодой не проходит бесследно. Если кормящая мать оставит своего ребенка, только родив его, у матери есть молоко, это страшнейшая травма как для организма, так для психики, так для души, так и для духа, так и для всего. Оно бесследно не пройдет. Но бывает. 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 Что Бог говорит? Со мной такого не бывает. Со мной такого не бывает. Друзья мои, бывает ли такое, что вот мать от того, что знает, допустим, если бы мать знала, что сын ее будет каким-то там негодяем, кинет ребенка из-за этого. Это не есть мотивация. Такой мотивации не бывает. Понимаете? Материнская любовь к новорожденному младенцу, она условна или безусловна? Понимаете? Нет более наглядного примера безусловной любви, нежели пример кормящей матери к своему новорожденному младенцу. Не правда ли? Поэтому этот пример удачный. Но этот текст – это один из примеров вот такого вот риторического приема, который носит на еврейском название «кальвахомер». Что такое кальвахомер? Каль – это легкий, хомер – это тяжелый. Логика здесь такая. Если легкий или малый случай верный, то большой или тяжелый случай тем более верный. Иисус часто применяет такие риторические приемы. Взгляните на лилии полевые. Не сеют, не жнут, Матфея 6 глава. А Соломон в своей красе так не одевался. Вы же больше. Вы же больше. Это Иисус говорит в контексте о том, что мы не должны паниковать о том, что с нами будет завтра. Если Бог способен позаботиться о маленьких цветочках, то Он позаботится о вас тем более. Вот здесь то же самое. Случай с кормящей матерью – это малое. И мы говорим, да-да, это правда. Любовь кормящей матери к своему младенцу, она безусловна. Так любовь Бога к нам, может ли она зависеть от нашего выбора? Понимаете, о чем говорит этот текст? Вот я начертал тебя на дланях моих. Этот текст мы тоже хорошо знаем и присоединяем. Знаете, когда мы исследуем книгу пророка Исаии, эта книга является основой для нашего понимания Евангелия. Если мы никогда в жизни не читали книгу пророка Исаии, то наше понимание Евангелия будет весьма ограниченным и очень часто во многих случаях неверным. Потому что Исаия, он закладывает ту основу, которую используют потом евангелисты и использует апостол Павел. Это Исаия, который рассказывает нам о том, что грех – это не просто поступок, связанный с нарушением заповеди Божьей, что оно правда, но это еще и состояние разделения между Богом и человеком. Это Исаия, который впервые очень конкретно представляет перед нами и перед своей аудиторией, а это были жители Иудеи и Иерусалима 8-7 веков до нашей эры, личность Спасителя мира, отрасль от Господа, отрасль от корня Иисеева, младенец, который родится нам, сын, который дан нам. Это все Исаия, и это все потом находит свое отражение в евангельском тексте. Поэтому, когда мы с нашей небольшой общиной изучаем пророчество Исаии, я всегда, когда мы находим тексты, я всегда задаю вопрос такой, научный своей общине. Этот текст, он мессианский по своему содержанию или христологический? Вы, может быть, не поймете эти два термина. Но я вам объясню. Мессианский текст – это текст, который, читая непосредственно в его контексте, мы понимаем, что он уже говорит о Мессии. Прямо и непосредственно. Христологический текст – это текст, который становится понятным тогда, когда мы читаем уже что-то в Новом Завете и сопоставляем факты. Так вот, как вы думаете, вот этот текст, который перед вами, он мессианский или христологический? Он христологический. Потому что, как я его вам христологически, я думаю, его очень для христианина, который знаком с тем, что Иисус, Мессия, Спаситель мира, был умерщвлен через распятие на кресте, и что в его длани были вогнаны гвозди, у нас нет конкретно, это был римский способ казни, ни Исаия, никакие другие ветхозаветные пророчества нам не говорят об этом конкретно. Исаия во многих случаях говорит о том, что, например, известная 53 глава, как агнец был введен на заклание, Господу было угодно поразить его. Как поразить? Не написано. Когда душа его принесет жертву умилостивления, в русском синодальном переводе сказано, в оригинале это жертва повинности, это ссылка на Левит, 5 глава. То есть конкретно мы нигде не можем прочитать в Ветхом Завете, что Спаситель мира, Агнец Божий, жертва за грехи мира, о чем Ветхий Завет будет говорить, будет принесена через такую вот римскую казнь распятия. Но читая эти слова, христологически, зная, как непосредственно умер Спаситель, верующие в Иисуса понимают, какой ценой Господь не забывает нас. Цена этого незабывания – это начертание на дланях. На дланях, которые были пробиты грубыми гвоздями. Из них текла, естественно, кровь. И таким образом, вот через эту боль и страдания ты, как об этом пишет, во втором лице, ты оказался начертанным на его дланях. Вопрос возникает следующим. А кто такой этот ты? Тут какие-то стены, которые предо мною. Причем здесь стены? О каких стенах здесь идет речь? Друзья мои, я специально показал этот текст вот так. Но я хочу, чтобы мы показали выше. И вот здесь выше у нас записаны слова, которые очень часто не проповедуются. Проповедники христианские любят начинать с 15 стиха. Но проповедники часто забывают 14 стих. А что в 14 стихе? Кто это ты? Кто это ты в 14 стихе? Ты – это Сион. Посмотрите. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл тебя, меня. Вы понимаете, риторически, в контексте, что это за 15-й текст? 15-й текст – это ответ на вопль Сиона. Это ответ на вопль Сиона, что Бог оставил их. И ответ – я не забуду тебя. Друзья мои, вопрос Израиля в пророчествах – это очень важный вопрос, который часто мы не до конца понимаем. Мы воспринимаем это разными путями, потому что, к большому сожалению, у нас в голове сидит определенный менталитет. У нас в голове, в нашем советском менталитете сидит сталинская национальная политика, где в паспорте у нас сидит там русский, грузин, армянин, молдаванин, пятая графа. Знаете, помните знаменитый советский паспорт, про которого Владимир Владимирович Маяковский писал, что он из широких штанин достает краснокожую с паспортину, читайте, дескать, завидуйте, я гражданин Советского Союза. И там в этой краснокожей паспортине написано. Графа номер один – фамилия. Графа номер два – имя. Графа номер четыре – отчество. Графа номер три – отчество. Графа номер четыре – дата рождения. Графа номер пять – национальность. Естественно, вот эта графа, она интересна. И вот этой графой, я знаю, мыслят многие. И я себе могу представить, как кто-то вот с таким мышлением, понимаете, сейчас реагирует на мои слова. опять, дескать, Кулик свое болото хвалит. Сион, значит, это опять про них, не про меня. Вы понимаете, друзья мои? Давайте читать Библию, а не советский паспорт. Давайте прочитаем текст так, как он написан, а потом задумаемся, как это применить. И записан он, естественно, о Сионе. А проблема Сиона, она, к сожалению, стоит очень остро сегодня в христианстве. Я уже говорил, и кто-то, может быть, слышал проповедь, которую я говорил в Белвью, о том, что вопрос Сиона был поднят американским нашим президентом Дональдом Трампом, который объявил, провозгласил тот факт, что Соединенные Штаты Америки признают и Иерусалим столицей государства Израиль и будут переносить туда посольство. Как к этому относиться? А вопросы очень неоднозначные. С одной стороны, кому-то может показаться, что вот это очередная, как говорится, значит, шаг к исполнению апокалиптической особой роли государства Израиль. Это одна сторона. А кому-то может наоборот показаться с другой стороны, что это очередной заговор для того, чтобы запутать христиан и чтобы они полностью не поняли события последнего времени. К большому сожалению, я должен заметить, еврейский народ за последние 200 лет стал жертвой большого богословского противостояния, которое происходит в протестантизме с конца 18 века. Вкратце скажу. К концу 18 века большинство протестантов изменили принципам историцизма, исторического истолкования апокалиптических пророчеств, которые имели место среди реформаторов ранних, и начали исповедовать так называемый футуризм. То есть, дескать, антихрист придет в далеком будущем, антихрист придет, как говорится, как некий такой супер-Гитлер, вот, после того, как евреи вернутся все обратно в землю свою и отстроят храм. Эта идея была подброшена одним очень умным иезуитским богословом Франциско Риберой еще в 1580 каком-то году, когда он написал свой комментарий на книгу «Откровение». И вот как червячок это на крючочке, он весь лежал, этот комментарий, пока в конце XVIII века его на этот комментарий не клюнули протестанты и начали это широко проповедовать. И осталась всего небольшая группка протестантов, которые продолжали держаться традиционного истолкования исторического, которое исповедовал Мартин Лютер, и были даже отцы церкви, которые это проповедовали. И фактически, но это было меньшинство. Это было меньшинство. Среди этих протестантов был сам Вильям Миллер и его последователи. И поэтому, когда Вильям Миллер ходил по церквам разным, он сам был баптист. Он сам был баптист. Я еще не говорю здесь вообще о создании церковной организации, которая называется Церковью Адвентистов Седьмого Дня. Мы еще даже об этом не говорим. Мы говорим о 20-х годах 19 века. Понимаете? И вот когда Миллер с пророческими картами историческими ходил по церквам, вот эти вот футуристы, они над ним насмехались. Понимаете? И вот это противостояние, оно начало возрастать. Такой, как говорится, билдап такой, как это сказать. Формироваться вот это противостояние. Оно даже начало быть агрессивной форме проявляться. Ну, вы знаете, да, великое разочарование. Оно было очень большой травмой для тех, кто истолковывал исторические апокалиптические пророчества. Потому что их соседи, как говорится, члены их церквей, там какие там они были, методистские, баптистские, они над ними смеялись, они их выставляли как сумасшедших фанатиков, понимаете? А в это время, и когда, например, уже начинаются формироваться взгляды, заложенные, например, Эдсоном и Крозье, о том, что святилище очищения – это небесное святилище, и что 2300 вечеров и утр они указывают на события на небе, а не на земле, но тем не менее их надо продолжать толковать исторически. И там же и 1260 дней там, как оно продолжает вот это понимание. Но все в одном едином, именно вот историческом контексте вот этого последовательности событий, да, и что после 2300 вечеров и утр уже, как пишется в 10 главе книги Откровения, в другого временного периода не будет. Соответственно, никакого там периода, неизвестно когда, как это, tribulation, скорби, там 3,5-летнего, ожидать не надо, как об этом проповедовали футуристы. Все это насмех поднимали. Все это поднималось насмех. И это непросто. Это непросто. Знаете, недаром 13 глава книги Откровения говорит о втором звере с агнчими рогами, который такой христианский, но он действует не силою костров инквизиции, а обманом. Поэтому здесь именно это сработало. Проблема заключается в том, что евреи об этом понятия никакого не имели. И отношения к этому никакого не имели. Все, что евреи мечтали на протяжении последних 1500 лет, это вернуться на свою историческую родину. И когда в конце 19 века образовалось сионистское движение, которое было образовано исключительно людьми секулярными, неверующими. Это было политическое движение, не имеющее никакой религиозной подоплеки. Просто уже жить, например, на территории Российской империи с ее погромами и прочими преследованиями было невозможно. Вот. Сегодня от слова «сионист» мы шарахаемся иногда, а особо там ничего нет. Сионист – это тот, который хочет обратно на Сион. Поэтому что сионисты говорили евреям по всему миру? Они им говорили: друзья, собратья, вы гости в ваших странах. Не думайте, не занимайтесь никакой политической деятельностью в странах, где вы родились. Если вы хотите, имейте энергию, силы, вложите их в строительство нашего национального дома обратно на Сионе. Понимаете? Эти люди понятия не имели. Я вас уверяю, что евреи, жившие в 19 веке, и в 20 веке понятия не имели, что христиане-протестанты – это сионистское движение, абсолютно секулярное, абсолютно политическое, воспримут как исполнение каких-то своих апокалиптических пророчеств. Понимаете? А другие христиане будут против этого и будут рассказывать, что создание государства Израиль – это, понимаете, какой-то сатанинский заговор. Вы понимаете? Вот эта вот перестрелка, как говорится, евреи – оказались под перекрестным огнем между молотом и наковальней. С одной стороны, одни церкви молились и говорили: давайте, давайте, евреи, приходите все, уезжайте из Америки, из Советского Союза, отстройте храм, чтобы наконец туда Антихрист пришел. А другие, с другой стороны, только и делали, что проклинали их. И рассказывали: нет уже больше евреев. Оставил их Господь. Было у них время. Кончилось их время. Теперь их якобы не существует вообще. Давайте предположим, что их вообще как таковых нету. А все, что вот это происходит, это все сатанинская фикция. И тут, понимаете, вдруг, откуда ни возьмись, Гитлер. И вот это для христианства было тяжелейшее испытание. Буквально через месяц, Божьей помощью, на телестудии «Голос надежды» в Туле выйдет фильм, над которым мы работали. Это еще название его я не знаю. Но я знаю, что в этом фильме мы снимали. В основе этого фильма положена история человека по имени Менахем Тейблюм, который был еврей в Польше, как и другие миллионы евреев в Польше, которые жили в Польше с 14 века. И Польша, которая тогда включала в себя и Украину, и Белоруссию, и Литву, была для них домом во многих поколениях. Его отец был бакалейщиком, но когда пришли фашисты, сначала семью переселили в Варшавское гетто, и для того, чтобы как-то выжить, десятилетний Менахем пролез через, как называлось это, крысиная дыра в заборе, и побежал к одному фермеру, у которого его отец покупал продукты. И там он взял картошку, свеклу, что-то, чтобы прокормить семью. Когда он вернулся, те дома, в которых поселили всех их родственников, а у него их было около 100 человек в семье, они все были пустыми. А какой-то старичок, увидев этого мальчонку, громко закричал: «Беги, беги, беги, ибо и тебя убьют». И Менахем побежал. По-разному складывалась его история, но он один из тех немногих, выживших в пожарище Голокоста, который, в отличие от других своих собратьев по трагедии, тоже выживших в Освенциме или где, написал книгу «Бог был на моей стороне». Для многих евреев, переживших пожарище Голокоста, Бог, они сделали вывод, что Бога нет. Бог их оставил. А Менахем написал, что в каждой ситуации, в которой он оказывался, его жизнь оказывалась под угрозой, Бог был на его стороне. Друзья мои, 2 года назад наша община проводила такой же пасхальный седер, который мы проводили вчера здесь с вами и присутствовали. Я помню, как Менахем со своей женой присутствовали на этом седере, который мы проводили в адвентистской церкви Саннисайд в Портленде. И когда я читал тексты, которые вы слышали вчера, «Наша Пасха Христос», «Распят за нас», у меня тряслись коленки, и я смотрел нервно на Менахема. 87-летнего ортодоксального иудея, кантора синагоги ортодоксальной города Портленда. И мне было интересно, что он скажет в конце. И когда Менахем подошел не ко мне, а подошел к пастору этой церкви, а потом позвал меня и сказал, что у меня слезы покатились из глаз. Он сказал, отчего они покатились? Он сказал: 85 лет, я помню, слушал историю Пейсаха. Мне нужно было 87 лет прожить для того, чтобы услышать вот это и понять, кто мой Бог и Спаситель. Однако же в истории Менахима были и другие нелегкие опыты. Он спасся благодаря тому, что его нашел один полицейский, который хорошо относился к его отцу, и этот полицейский выправил ему документы. Он принес ему документы на польское имя, и теперь Менахем Тейблюм, единственный из фамилии Тейблюма, оставшихся в живых, теперь стал польским мальчиком-католиком. И, соответственно, для того, чтобы выжить, и его не выдали гестапо, ему нужно было посещать костел и петь в церковном хоре. Или ему приходилось слушать проповеди ксенза, который пытался осмыслить по-своему, а что, собственно говоря, почему с евреями такое случилось? И осмысливал он это так. С евреями это случилось, потому что Бог наказал их за христоубийство. Это наказание. Гитлер – это наказание евреям. Вы понимаете? Холокост для многих христиан стал испытанием. Потому что христиане оказались лицом к лицу с самым великим злом. Самым великим злом. И вот по-разному объясняли. И вы понимаете, вот они две крайние точки. Восприятие сегодняшнего в христианстве роли еврейского народа. И с болью мне приходится иногда слышать вот эту сторону, которая видит в государстве Израиль помеху проповеди о последнем времени. Понимаете? И мне страшно становится, как мы можем так сегодняшний день и век говорить. Понимаете? Да, однозначно. Когда эта сторона говорит, вот-вот-вот, наконец, евреи сейчас построят храм, давайте еще дадим на это деньги. Ну, понятно, что это не библейское, это глупости. Но отвечать этой стороне аргументами, что Бог отставил евреев, и вот, наконец, евреи дожились до того, что в своем отвержении Христа они попадали в Освенцим, это нормально? Это по-христиански? По-библейски ли это? И вот почему я обращаю ваше внимание на 49-ю главу Исаии. И вот почему я говорю о христологическом ее прочтении, потому что эта глава говорит о Сионе. Эта глава говорит о Сионе. Сион, который говорил, идя в концлагере, в газовые камеры, очень многие говорили, а Господь оставил меня, а Господь мой забыл меня, а Бог отвечает Сиону, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях своих, друзья мои. Сегодня очень часто мы можем слышать, как аргумент против вот этой стороны, которая ждет, когда евреи восстановят храм, что, дескать, абсолютно все, что Бог говорит в пророках об Израиле, они на условии. Друзья мои, многие вещи на условии. У меня нет времени сейчас читать другие тексты из той же части книги пророка Исаии, а это у нас часть, которую комментаторы называют «Книга страдающего раба». Она идет с 40 по 53 главы, по 54. И вот в этой части есть условные пророчества, они там есть. Например, пророчество о возвращении из Вавилона, которая зависит от того, чтобы все евреи сделали, приняли решение вернуться на свою землю. Этого не произошло. Поэтому очень многие вещи, которые Исаия пишет об Израиле, особенно в 65 и в 66 главы, они не могут исполниться именно из-за того, что Израиль весь как один, как это призывает здесь пророк, не вернулся из рассеяния после и не отстроил храм такой, который Бог сказал отстроить в видении, которое он дал Иезекиилю. Но, друзья мои, является ли любовь Божья условной? Друзья мои, посмотрите, говорится ли здесь о Вавилоне, если тут Сион начертан на пробитых дланях Иисуса. Тут уже 500 лет, как вышли, кто вышел, кто не вышел из Вавилона, а Бог говорит Сиону, я не забуду и не оставлю тебя, потому что стены твои всегда предо мною. Но тут, естественно, возникает вопрос, а что же для остальных? Давайте читать дальше. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители уйдут от тебя. Мы можем видеть, как это исполняется. А дальше говорится интересно. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь. Всеми ими ты облечешься, как убранством, нарядишься, как невеста. Ибо развалины твои, пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей. И поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя, после потери прежних будут говорить слух тебе, тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить. И ты скажешь в сердце твоем, кто мне родил этих детей? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот я оставалась одинокою. Где же они были? Так говорит Господь. Ответ. Я подниму руку к народам и выставлю знамя мое и принесу дочерей твоих на руках, сыновей твоих на руках и дочерей на плечах. Друзья мои, что происходит? Кто эти дочери? И чьи эти дочери? Друзья мои, это дочери Сиона из всех народов. Друзья мои, вот почему Бог не отвергает Сион. Если Бог отвергнет Сион, куда остальным народам прийти? Друзья мои, как бы ни было сложно сегодня в этом запутанном богословском протестантском мире, мы должны помнить, что отвергая Сион, мы отвергаем себя. Если Бог и Божье прощение, оно условно для Сиона, для них, то тогда оно условно для нас. Если Бог отверг их, то тогда Бог и отвергнет нас. Этого мы хотим. Интересно, что Иран, это было государство, которое тоже очень плохо относилось к евреям. А согласно шиитскому пониманию, музыка была под запретом. И поэтому местные иранцы, шииты, мусульмане, они не участвовали ни в каких оркестрах. Так что сделало иранское правительство евреям? Это было 19-й, начало 20 века. Они сказали евреям, вам можно собираться в оркестры, только вы нам будете служить одну такую службу. Вы будете исполнять музыку во время публичных казней. Друзья мои, как мы смотрим на библейскую историю Израиля? От того, как мы рассматриваем библейскую историю Израиля, зависит наше понимание Бога и наше понимание спасения. Я вам хочу прочитать из 43 главы Исаии еще один отрывок, который тоже касается отношения Бога к Израилю. Посмотрите, пожалуйста, последние тексты 43 главы. Вот, обличение. «А ты, Иаков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня». Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Ты не заставлял мне, я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягчал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня и беззакониями твоими отягчал меня. Тяжелые слова, правда? И можно так остановиться и сказать, вот какой грешный Израиль. Но давайте посмотрим дальше. Я изглаживаю преступления твои ради себя. И грехов твоих не помяну. Друзья мои, что эти слова означают? Изглаживает ли Господь наши грехи за наши заслуги? Вы понимаете, если Бог отверг Израиля, то Он также отверг и нас. Что мы делаем, когда мы говорим об истории Израиля? Играем ли мы роль оркестра, который оформляет музыкально-публичную казнь? И является ли Израиль для нас примером публичной казни, которую совершает Бог, в пример остальным? Если вот так с ними, то так и с вами. Друзья мои, недаром у очень многих, которые мыслят таким образом, очень трудно с пониманием Божьей любви и Божьего прощения. Потому что если мы привыкли читать Ветхий Завет как публичную казнь, то такого Бога мы и себе будем представлять, что Он над нами стоит с топором, готовый нас четвертовать. Но Бог говорит, твоими грехами ты затруднял меня, но я сам изглаживаю преступления твои ради себя, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори, чтобы оправдаться. Можешь? Как мы можем словами перед Богом оправдаться? Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства и предал на заклятие Израиля на поругание. Точка ли это? Надо дальше читать. Тут у нас зря главу кто-то поставил. А ныне слушай, раб мой, Израиль, которого я избрал, так говорит создавший Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матери. Не бойся, раб мой, возлюбленный, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущее, а потоки на иссохшее, изолью дух на племя твое и благословение твое на потомках твоих. И будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Вот. Один скажет, я Господень, другой назовется имени Якова, а иной напишет рукой своей, я Господень, и призовется именем Израиля. Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф, я первый и последний. И кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я, пусть расскажет и возвестит в порядке и представит имя мое с того времени, как я устроил народ древний, и пусть возвестят наступающее и будущее. Друзья мои, в какого Бога мы верим? Верим ли мы, что Бог милует и прощает наши грехи? Если мы это верим, если мы хотим, чтобы Бог относился к нам лучше, чем мать к новорожденному грудному ребенку, другого выхода нет. Надо стать детьми из всех народов, которые Господь приведет куда? На Сион. На Сион. На Сион. Потому что основу он не отверг. И к этой основе он готов прививать всех, независимо от пятой графы в советском паспорте. Помолимся. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за Твою безусловную любовь, за любовь, которая прощает нам наши прегрешения. Не за какие-то наши заслуги, а ради имени Своего. Ибо Ты любишь нас, как Отец наш Небесный. Аминь.